Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте, с вами Маргарита Якунина. Сегодня в цикле «Женское счастье» мы продолжаем разговор об одной из сторон женственности – хранительница. Вкратце, структура женственности делится на сторону возлюбленная, мать и хранительница. Сегодня мы продолжаем говорить о женском архетипе «Хранительница». Со мной в студии руководитель Уральского представительства Международного союза сказкотерапевтов Наталья Коробейникова. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте, дорогие друзья. Друзья мои, я как раз, чтобы открыть вам, чтобы вы сами для себя открыли, или, да, вот так вот, помочь открыть вам силу хранительницы, ценность вот этого предназначения хранительницы, я предлагаю вам сейчас обратиться к сказкам, потому что именно в сказках хранится это знание. Вот. Я хочу представить вам сказку Татьяны Дмитриевны Зинкевич-Евстигнеевой, автора метода комплексной сказкотерапии, доктора психологии. И называется эта сказка «Подарок». Создана она по мотивам известной всем сказки «12 месяцев». Но поскольку сказка большая, поэтому я предлагаю вам сесть удобно, расслабиться и позволить себе слушать. Сказка, которая открывает ценность предназначения женщины быть хранительницей. Как раз она еще и новогодняя. Итак, называется она «Подарок». В одном городе жила одна славная женщина. Звали ее Анна. Была она доброй дочерью, женой и матерью, а потому заботилась о большой семье. Каждый ее день был наполнен хлопотами о близких. Как было непросто угодить каждому, ведь все любимые ею люди были очень яркими индивидуальностями. И, конечно же, каждый требовал к себе особого внимания и считал, что достоин внимания Анны даже по пустяшному делу. Нет, друзья, вы только не подумайте, что близкие Анны были капризны и избалованы. И, пожалуйста, только не вообразите, что Анна стала для них почти как служанка. Конечно, они ее очень любили и звали постоянно. Ведь никто же не станет звать человека, если не любит. И Анна всегда откликалась. Все дни напролет она трудилась, исполняя поручения и желания своих близких. И жизнь текла замечательно. Так продолжалось довольно много лет, пока однажды под Новый год не произошла невероятная история. Поздно вечером, когда все уже улеглись, Анна с мужем обсуждали подарки к Новому году и Рождеству для детей и родителей. Муж с улыбкой зачитывал письма, которые написали их дети Деду Морозу, и вслух прикидывал, во что обойдутся их бюджету исполнение детских и взрослых желаний. Надо сказать, что в семье Анны была старинная традиция. Все писали письма Деду Морозу. Даже старшее поколение. «Извини, дорогая, я что-то не нашел твоего письма Деду Морозу», смущенно сказал муж. Обычно Анна каждый год писала Деду Морозу письмо и отдавала их мужу, а он свои письма отдавал ей. Каждый год, забирая от Анны ее письмо, муж шутил: «Надеюсь, твои просьбы к Деду Морозу были в пределах разумного? Я-то в своем письме был скромен». Это было правдой. И она тоже писала Деду Морозу о том, что ей на Новый год хочется получить. А хотелось получить что-то полезное для семейного быта. А в этот год она забыла написать письмо Деду Морозу. Она первый раз в жизни нарушила установленную родителями семейную традицию. «Дорогая, ты меня слышишь? Я не нашел твоего письма. Ты точно мне его передала?» – повторил свой вопрос муж. «Прости, я не успела», – прошептала Анна. «Не понял. Не успела что?» – переспросил муж. «Я не успела написать письмо». «А чем ты занималась?» – удивился муж. «Неужели, чтобы написать простое письмо, нужно много времени? Тебе что, ничего не надо от Деда Мороза? У тебя уже все есть?» И Анна задумалась, и глубоко. «Действительно, а что ей надо от Деда Мороза? Вся бытовая техника, приборы, покрывала, необходимая одежда есть. Заготовки стройными рядами ждут в своей службе в кладовке. Пожалуй, ничего не надо, все есть». «Да, да вроде у нас все есть», — после некоторой паузы сказала Анна. «У нас?» — переспросил муж. «Ты знаешь, я спросил тебе самой, что нужно от Деда Мороза?» «Мне самой? Да я даже не знаю».
«Ну вот приплыли. Ты сама не знаешь, чего хочешь. Что с тобой?» — встревожился муж.
«Знаешь, а я сейчас поняла, что на самом деле я не знаю», — призналась Анна. «Да ты просто устала, крутишься целыми днями. Сейчас еще эти детские утренники предновогодние. Просто замоталась. Завтра суббота. Давай отоспись, я сам сделаю все утренние дела. А к обеду жду от тебя письма к Деду Морозу».
Понарошку строго сказал муж. «Смотри, скоро Новый год. Деду Морозу еще надо время, чтобы исполнить твое желание».
«Хорошо», — согласилась Анна. «Пойдем спать. Завтра отдохну и все сделаю».
«Ты чего это?» – муж приблизил свои глаза к Аниным.
«Письмо – это не обязанность, а удовольствие. Ты это помнишь?»
«Помню», – улыбнулась Анна. «Конечно, помню, дорогой, не волнуйся, пойдем спать». Но сон к ней не шел. Может быть, у него была другая срочная работа, или кто-то звал его сильнее, чем Анна. Поэтому она лежала с закрытыми глазами и размышляла о своей жизни. «Вот еще один Новый год приближается», — думала она. «В детстве я так любила ждать его. Не сам Новый год, а приближение было для меня самым настоящим праздником. В Новый год я всегда уже спала, а утром он наставал без меня. И только подарки под елкой — признак того, что он действительно приходил. Я так хотела стать постарше, чтобы встречать Новый год». И когда это произошло в первый раз, я была счастлива. А потом, что ж случилось? Потом было много новых годов, и каждый из них я хотела запомнить всем сердцем. Пожалуй, и сейчас помню. Но настал момент, когда я перестала хотеть встречать Новый год. Когда же это случилось? Напрягла память Анна. Нет, не могу вспомнить. Пожалуй, пару лет назад или больше. Это чувство приходило постепенно, чувство, что с приходом Нового года на самом деле ничего не изменится. А что должно было измениться? У меня же в жизни все хорошо, вдруг испугалась Анна. В моем случае лучше перемен не ждать, потому что они могут быть только дурные. Ведь когда все хорошо, не хочешь, чтобы это изменилось. И Анна глубоко вздохнула и повернулась на другой бок. «Что ж мне написать Деду Морозу? Чтобы все оставалось хорошо и ничего не менялось?» «Пожалуй, глупее желания нет».
«Во-первых, не меняется только мертвое. Это что ж со мной произошло, что я не хочу и даже боюсь перемен? Во-вторых, письмо пишу я не Деду Морозу, а мужу, а он и так старается, чтобы все было хорошо. Словом, какой-то замкнутый круг». Тут Анна глубоко вздохнула и почувствовала, как слезинка осторожно выбралась из ее правого глаза и быстро побежала до подушки как раз на уровне Аниного уха. «Спи, родная, хватит думать», — только и успела шепнуть слезинка, прежде чем растаять. И то верно согласилась Анна и зевнула. «Утро вечера мудренее». Она еще раз глубоко вздохнула и дала темноте укутать себя со всех сторон. Яркий свет разбудил Анну. Она открыла глаза и увидела себя в зимнем лесу, стоящей под елкой. Небо было темным, но все вокруг освещалось светом неведомого источника. Он прятался неподалеку за деревьями. Анна чувствовала себя немного озябшей, но не замерзшей. «Странно, наверное, я сплю. Как будто я оказалась в сказке про 12 месяцев. Если это так, мне надо идти на огонек. Там меня ждет костер и братья месяцы», — подумала она и двинулась на свет. Это оказалось непросто. Снега намело почти по колено, и она с трудом переставляла ноги. Вроде бы
предполагаемый костер был всего в двух шагах. Но Анна шла к нему, как ей показалось, целую вечность. Был миг, когда она подумала, что не найдет, что не дойдет или придет слишком поздно, и братья-месяцы уже разойдутся. Ах, как много разных чувств и мыслей пережила она за эти несколько минут, пока, наконец, не вышла к свету. Это был действительно огромный костер, но вокруг него сидели не братья-месяцы, а женщины. Они были разными, совсем юные и зрелые, по-разному одетые, но что-то неуловимое объединяло их всех. Женщин вокруг костра было 12. Анна стояла, как завороженная, не решаясь себя обнаружить. Кто они? Как в тумане выскакивали ее мысли. Неужели месяцы не братья, а сестры? «Анна, Анна, здравствуй, подходи к нам!» Вдруг услышала она и вышла из оцепенения. Анна поняла, что обнаружена, и кто-то из женщин зовет ее к костру. «Здравствуйте!» — поклонилась Анна, сделав шаг вперед. «Здравствуй, родная!» Услышала Анна приветствие в своей голове, но заметила, что уста женщин не двигались. «Они разговаривают со мной», — мысленно догадалась она. «Все верно, Анна. Пожалуйста, не робей. Мы самые близкие тебе существа. Мы самые чуткие к тебе существа. Каждое движение твоей души, мысли, чувства, желания не является для нас тайной. Но не напрягайся, пожалуйста, мы никогда не обидим и не осудим тебя». «Спасибо на добром слове», — поблагодарила Анна. «Значит, вы не сестры месяц?» «Нет, мы не сестры месяцы», — подтвердили женщины. «Вы мои родственницы? Вы из моего рода?» «Нет, мы не твои родственницы, Анна. И у вас, и у нас нет намерения играть с тобой в угадайку. Ты хочешь, чтобы мы открыли тебе секрет, кто мы?» «Конечно, хочу». «Так и будет, родная. Но прежде расскажи, что тебя привело к нашему костру?» «Да я, собственно, и не собиралась сюда приходить», — замялась Анна. «Раз пришла, значит, что-то тебя сюда привело». «Да глупость какая-то», — усмехнулась Анна. «Глупости в сокровенные места не приводят, родная. Говори смело». «Вы знаете, я не знаю, что попросить у Деда Мороза», — быстро произнесла Анна и почему-то заплакала. «О, да ты пришла за подснежниками?» «Почему за подснежниками?» — не поняла Анна. «При чем тут подснежники?» «Да потому что подснежники — это вестники обновления, вестники мечты. Ты же за мечтой пришла. Или за доброй судьбой?» «А затем и за другим можно?» — спросила Анна. «А чего ж нельзя? Подснежники и добрая судьба рядом ходят. Вместе из-под подснежных сугробов показываются. А если добрая судьба у меня уже есть, но я ее потерять боюсь, подснежники помогут?» — спросила Анна. «Конечно, помогут. Ведь доброй судьбе подарки делать нужно. А что может быть желаний для нее, чем дикий цветок? Вы шутите? Или все действительно просто так?» — усомнилась Анна. «В природе все просто и сложно организовано», — ответили женщины. «Простите меня, я что-то не все ваши загадки понимаю. Кто же вы? И что мне делать? Вы ведь точно знаете, зачем я к вам пришла. Не мучайте меня, откройтесь», — взмолилась Анна. «Изволь, родная, не в наших правилах кого-либо мучить, а тем более тебя. Мы, сестры, я». «Кто?» «Ты же многогранное существо, натура богатая». «Ну, может быть», — замялась Анна. «Нет, родная, если ты от нас ложной скромностью закроешься, наших имен не услышишь», — ласково пожурили ее женщины. «Так богатая ли ты натура?» «Да, я богатая натура, одаренная, трудолюбивая, любящая», — выпалила Анна и сама даже удивилась тем чувствам, что ее наполнили. «Вот и верно. Правду себе самой чаще говорить надо, тогда и силу расточать впустую перестанешь. Раз ты натура богатая, то я твое многогранное. Вот оно что. Я все 12 сестер перед тобою». «Как же вас звать?» — спросила Анна. «Видишь как? Имена братьев месяцев все знают, а сестры я для тебя пока безымянными были», — вздохнули женщины. Что ж, пришло время знакомиться. И женщины стали по очереди подходить к Анне и представляться ей, и обнимать ее. Так она узнала, что есть у нее «я» социальное, что разными людьми с разными людьми строить отношения помогает, ролевые наряды изобретает. «Я» профессиональное, что в профессии ее мастерицей делает и расти помогает. «Я» обывательское, которая домашними делами управлять помогает, от рутины защищает. «Я» женская, что с женственностью связь имеет и лад с любимыми строить помогает. «Я» детская, что с внутренним ребенком связь поддерживает. «Я» материнская, которая особой любовью наполняет и деток воспитывать помогает. «Я» познающие, что любознательность пробуждает и учиться побуждает. «Я» романтическая, которая в облака зовет и нежностью одаривает. «Я» осторожная, чтобы об опасностях вовремя предупреждает и уходить от них помогает. «Я» творческая, которая творить и изобретать зовет. «Я» природная, что с животными, с деревьями, с землей и всей природой связь поддерживает. «Я» сакральная, что связь со всем мирозданием, душой, чистой частью сердца осуществляет. Все сестры Анне знакомыми показались, кроме одной, самой последней, что сакральным «я» назвалась. Поначалу никак она даже лица этой сестры не могла разглядеть. Все ускользал от нее ее образ. И тогда сакральная «я» взяла Анну за руку и сказала: «Пойдем, родная моя Анна, наши сестрицы всего час нам с тобой подарили, чтобы показала я тебе свой дом и открыла свою работу». Удивительное чувство охватило Анну от этого приглашения, будто вернулась она в свое 14-летие, когда ей казалось, что весь мир открыт перед ней, и его целиком она в себя вобрать может. Понеслись Анна с сакральным «я» быстрее ветра, и вскоре в ее сокровенных чертогах оказались. Никогда Анна не подумала, что важная часть ее самой живет в таком удивительном месте. Оно не имело постоянного образа, все зависело от намерения, идеи и желания. Хочется тебе наполниться покоем, и мгновенно все вокруг преображалось в прекрасный сад или солнечную долину. Захотелось проникнуть в тайну мироздания, как ты оказывалась как будто на краю Вселенной, среди звезд и планет наедине с вечностью. Появилась мысль разобраться в жизненной ситуации, как мгновенно все вокруг превращалось в живой театр, в котором разворачивались события, а из высокой ложи открывалась возможность наблюдать за всеми со стороны вне времени и пространства. «А могу я открыть в твоих чертогах, что мне следует попросить у Деда Мороза?» — спросила Анна, когда освоилась. «Родная», — сказала сакральная «я», — «а ведь это путешествие и было тебе подарком от Деда Мороза. Разве ты не поняла?» «А кто же тогда такой Дед Мороз?» — задумчиво произнесла Анна. «А он — часть удивительной силы, покровительствующий обновлению», — сказала сакральная «я». «Но для удобства обобщения с этой силой люди используют образ. К тому же ты знаешь, что с Дедом Морозом люди связывают и участие в их жизни великих святых, святого Василия и святого Николая. Я попросила великую силу обновления помочь тебе. И вот ты здесь». «О, благодарю тебя! Поверь, сама бы я не догадалась», — прошептала Анна. «Иногда, родная, я и мои сестры помогаем тебе без твоей просьбы», — улыбнулась сакральная «я». Теперь и юное прекрасное лицо Анна могла уже разглядеть без труда. То есть ты попросила у Деда Мороза для меня самопознание и обновление? — спросила Анна. — Чтобы я узнала свое сокровенное естество, и это обновило меня? — Да, родная, ведь это все, что тебе нужно. — Согласна, — воскликнула Анна. Напитавшись тем, что ей открылось в чертогах сакрального «я», Анна с улыбкой произнесла: — Послушай, а что же мне написать в письме Деду Морозу? — О, об этом тебе лучше спросить у женского «я», — рассмеялась хозяйка. — Пойдем, нас уже ждут. И вот уже у волшебного новогоднего костра Анна вновь обнимала прекрасных женщин, свои «я». А на прощание женское «я» протянуло ей конверт. — Это передашь своему мужу от меня. Сама не смотри, я хочу, чтобы это был сюрприз. Анна проснулась поздно. В доме было тихо. Муж выполнил свое обещание и взял на себя ее утренние обязанности. Прибирая кровать под подушкой, Анна нашла запечатанный конверт, на котором ее почерком было написано: «Деду Морозу от Анны». «Значит, это был не просто сон», — прошептала Анна. Ах, как ей хотелось открыть конверт и прочитать, что написало ее женское «я». Но нет, она дала слово, и терпение у нее уже тоже имелось, и стало крепче. И вот наступил Новый год. В этот раз он пришел просто и принес с собой безмятежность. Ни Анна, ни ее муж не устали, готовясь к Новому году. Анна заметила, что муж, получив ее письмо к Деду Морозу, сильно изменился. Он стал спокойнее, оставил обычную для него язвительность. Он казался каким-то загадочным и умиротворенным. «Интересно, что же ему написало мое женское «я»?» — думала Анна. Под елкой ее ждал подарок в большой-пребольшой коробке. Анне очень хотелось поскорее развернуть его вместе со всеми. К тому же детям не терпелось узнать, что же маме принес Дед Мороз. Но муж сказал: «Дети, вы видите, Дед Мороз самый большой подарок принес маме вашей, моей жене. И я очень горд за нее, потому что она такой большой подарок заслужила. Расскажите мне, пожалуйста, какими делами?» Сначала дети задумались, а потом наперебой стали рассказывать, какая у них хорошая мама, как много добра она для них делает. К ним присоединились взрослые. Анна слушала своих близких, не дыша. И по щекам текли ее слезы благодарности и радости. Она нисколько не смущалась, хотя прежде всегда протестовала, когда ее хвалили. «Вот что я хотела получить в подарок. Простую и чистую благодарность», — подумала она. «Ну что ж», — сказал муж, — «я вижу, все вы умеете видеть добрые дела, которые делают для вас. Значит, ваши чистые сердца благодарны. Пусть мама откроет свой подарок, когда останется одна. Ваше терпение будет еще одним подарком для нее». Договорились? И все согласились. Наконец, 1 января подошло к концу. Муж оставил Анну наедине с подарком, а сам пошел укладывать детей. С замирающим сердцем Анна аккуратно сняла обертку и открыла крышку. В колыбели из разноцветной мишуры лежала маленькая-маленькая коробочка. Анна открыла ее и увидела кольцо невероятной красоты. «Боже, какое оно дорогое! Где он взял деньги? Неужели кредит?» — мелькнула мысль, но она быстро выбросила ее в небытие. Она надела кольцо на палец и некоторое время любовалась им. Но вдруг заметила среди мишуры конверт, похожий на тот, в котором было ее письмо Деду Морозу. Она открыла конверт и достала листок шелковистой бумаги, на котором рукой ее мужа были написаны слова: «Это кольцо не простое, а волшебное, благословенное. В нем сила немалая, на любви основанная. Носи ее на любой руке, на любом пальце. А если вдруг усталость или дума темная тебя одолевать станет, сними кольцо с пальца, брось перед собой и скажи: «Ты катись, катись, колечко, на весеннее крылечко, в ясной сене теремок семейный, по небесному ковру, прямо к мужнему костру». Потом подумай о тех, кто живет в сердце твоем, и кольцо на другую руку надень. Дед Мороз. В это время осторожно вошел муж и обнял Анну. «С Новым годом, родная! Будем счастливы!» Вот такая сказка, друзья.
Сказка интересная, но любопытство, что было написано. Что же она попросила? Я что-то не поняла.
А давайте мы этот вопрос оставим, да? Что же она попросила? И пусть каждая из вас, дорогие женщины, да, ответит на этот вопрос. Мы говорили с вами о хранительнице. Что же она попросила? Смотрите, ведь на самом деле, когда Анна встретила все свои «я», вот, она вступила в разговор со своим «я» сакральным, правда? И когда женщина устанавливает связь со своим сакральным «я», внутренним, со своей глубокой сопричастностью, с резонансом, с жизнью, в жизни начинают происходить настоящие чудеса. В благодарении, благословении, в радости жить, в трудолюбии, в ценности терпения, заботы, целомудрии. Вот. Контакт с хранительницей позволяет женщине постепенно выстроить вокруг себя условия самореализованности, делать в органичном ритме работу, которая ей по душе, и в то же время понимать и благодарить работу, которая ее кормит, потому что бывает так, что работа, которая дает как раз средства на хлеб, она не радует. Но когда женщина понимает, что именно эта часть ее жизни вот, дает ей возможность зарабатывать средства на жизнь, она ей благодарна и перестает ее осуждать в том, что она рутинна и тяжела. Вот. Сила хранительницы побеждает социальные страхи, страх будущего и открывает чувствительность к своему, к своим людям, к своей душе. Сила хранительницы нейтрализует тревоги и сомнения и позволяет женщине увидеть свой путь и почувствовать свой темп. Когда женщине не нравится ее работа, когда тяготят ее условия жизни, ей обязательно нужен контакт с архетипом хранительницы. Вот. А вспомните, в сказке как раз женщина разговаривала с сакральным «я» и со своим женским «я».
Да, правда, это очень ведь символично, да, что да, тут в итоге-то получилось, что именно женское «я» помогло ей вот сформулировать просьбу,
конечно,
которая,
да, просьбу к любимому мужчине,
осталась,
правда,
да,
ведь?
Да.
Вот. И я почему намеренно не раскрываю этой тайны, потому что для каждая женщина услышит это письмо по-своему, по-своему обратившись к своей индивидуальности, что же мое. Да, что же для меня самое-самое ценное? Самое ценное, если мы уйдем от материальных стремлений и желаний. Что же мне по душе? Что же душу мою радует? Что же радует,
да, такая,
мое
в этом
сердце?
Плане такая интерактивная сказка,
да,
получилась.
Ага. Конечно. На самом деле в предназначении хранительницы, вы уже, наверное, это открыли и поняли, хранятся ресурсы здоровья женщины. Спросите, как можно почувствовать силу хранительницы, как услышать ее голос? Задумайтесь просто вот над чем. Смотрите, ведь голос чужой, голос сумасбродства, какой он? Он резкий, правда? Он резкий, требовательный, он осуждающий, в нем немало таких ноток протеста, эгоизма, стремления отстаивать свои права до последней капли чужой крови, можно так сказать. Вот. А голос женской индивидуальности, то, что вам по душе, такой сокровенной индивидуальности, и мягкий, и тихий, и в то же время может быть и уверенным, и сильным. В преддверии Нового года, дорогие милые женщины, я хочу пожелать от души хранить чистоту своей души и сердца. И, конечно же, дружить с мечтой. Будьте благодарны роду вашему, жизни вашей, и будьте благословенны. И именно в благословении своей жизни и в любви к своей жизни открывается тайна хранительницы.
Благодарю вас, Наталья. Напоминаю, что сегодня в гостях у меня была руководитель Уральского представительства Международного союза сказкотерапевтов Наталья Коробейникова.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Всего вам доброго и до свидания.
Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин.
Женский голос.
Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
Женский голос.
Верим, ценим, храним традиции.
Женский голос. Женский голос.